Сегодня мы будем продолжать говорить о наставничестве, будем говорить о такой проблеме, как о самих наставниках. Да? Почему действительно мало наставников? Да? В чем же причина этому? И прежде всего хотел рассказать один пример дружбы и наставничества, который... Ну, наверняка вы знаете этих людей и вот их произведения. Это произведение «Хроники Нарнии», которое написал Клайв Льюис, и известное произведение «Властелин колец», которое было написано Джоном Толкином. И интересно, что два этих человека, они были наставниками друг для друга. Вот они имели большую часть жизни, они имели дружественные отношения. И интересно, что в начале их дружбы Толкин помог Клайву Льюису поверить в правду Евангелия. Ведь Льюис, он был убежденным атеистом, и именно вот пример веры Толкина, он оказал очень большое влияние на жизнь Льюиса. И также интересный факт, что сам Клайв Льюис, он в чем-то помог тоже Толкину поверить в его писательский талант. И вот два этих писателя, они на самом деле были первыми читателями произведений, да, они были первыми критиками вот этих произведений, и они очень много поддерживали друг друга. И, может быть, если бы не было вот этой их дружбы, их вот наставничества по отношению друг к другу, то неизвестно, да, увидели ли свет вот эти произведения «Хроники Нарнии» и «Властелин колец». Интересно, что эти произведения, они несли в себе христианские ценности. И сегодня я хотел размышлять на текст из послания к евреям, 3 глава, 13 стих. Давайте откроем. Послание к евреям, 3 глава, 13 стих. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». И из этого текста мы видим, что вот этот призыв «наставляйте друг друга», он обращен ко всем. То есть здесь не сказано, чтобы это делали только пасторы церкви, да? Но он относится к каждому верующему. И вот первый вопрос, который возникает, а что же такое наставничество, если Писание призывает нас делать это, да, и там сказано, что делать это постоянно, да, то что же это такое? И мы часто встречаем пример наставничества как передачу опыта, да, вот известно наставничество, которое бывает на работе, да, то есть когда более опытные сотрудники, они передают свои знания там более молодым сотрудникам, да. Есть также наставничество как передача жизненного опыта, да, от одного поколения к другому. Но возникает вопрос, что же, как же Писание раскрывает вот это понятие, да. И здесь хотел привести пример употребления этого слова апостолом Павлом. Вот если вы посмотрите его послание, то он часто употребляет такие слова. Он говорит об ободрении, он говорит об утешении, он говорит о увещевании. И интересно, что он даже одно из своих посланий, он начинает так, он говорит: «Умоляю вас», да, или он говорит: «Утешайте друг друга», да, вот, и обращаясь к Тимофею, он говорит: «Увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Мы видим, что это очень такое многогранное слово, да, и оно не ограничивается только вот передачей опыта. И мне понравилось такое определение вот этого слова, которое я слышал на конференции о духовном отцовстве. То есть то, что наставничество – это учиться принимать людей сердцем, чтобы явить им Христа. То есть вот именно, то есть посвящать им свою жизнь. И мы видим, что это достаточно непросто, да, и задаемся вопросом, что же препятствует этому, да, что же препятствует нам для того, чтобы вот принимать человека всем сердцем. И я буду говорить вот о трех препятствиях. И первое – это отсутствие готовности проявлять любовь до конца. Вот в наше время мы вот имеем такую негативную тенденцию порой игнорировать те нужды, которые случаются у других людей. Да? То есть мы видим, порой, что бывает желание как-то отгородиться от других, да, и ну, много примеров этому мы видим и в мире, да, что люди стараются отгородиться какими-то стенами домов, да, огородиться отдельным жильем, да, стараются вот, жить какой-то отдельной жизнью. И мне понравились строки одного стихотворения, которое я хотел бы зачитать. «Мы разучились слушать, а может, не умели никогда. В грохочущей вселенной глохнут души, становится обыденной беда. Давайте вновь учиться слушать звуки, как музыкой проникнемся насквозь, словами, болью, шепотом друг друга, чтоб сердце размягчилось, разрослось». И интересен пример апостола Павла, который даже в самых трудных обстоятельствах он находил возможность поддерживать других верующих. И вот в послании к Коринфянам, второе послание к Коринфянам, 12 глава, 10 стих, сказано: «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях». И в современном переводе это слово звучит «я радуюсь». То есть апостол Павел, он радовался в трудностях, он имел возможность вот поддерживать других, даже когда ему было плохо. И мы также разбираем вот эту тему наставничества и на молодежных собраниях. Да, и мне запомнился один вопрос, когда мы говорили о теме наставничества, что... Да, был задан вопрос, а есть ли у вас человек, которому вы можете позвонить и просто рассказать все, что происходит в вашей жизни, вот все трудности, все, что вы переживаете. И когда мы говорим о духовном наставничестве, да, то мы задаем вот этот вопрос себе. А готовы ли мы быть таким человеком, да, которому можно прийти и рассказать о любой своей проблеме? Будем ли мы готовы выслушать и принять? И вторая такая негативная тенденция, да, что порой мы принимаем человека, принимаем его нужду, да, но мы стремимся порой сделать поверхностные выводы. Вы знаете, дать ему лекарство, не до конца разобравшись в его проблеме. Мне понравилась такая цитата, что... Порой нам очень тяжело выслушать, разобраться, вот осознать всю тяжесть тех страданий или трудностей, которые переживает человек. Вот просто легче умолить его проблему, да, подумать, что она не очень значительна, предложить ему какое-то поверхностное лекарство. И мы имеем пример в Писании, когда друзья Иова, они тоже... поступили-то подобным образом, да, они пришли на помощь, они были с ним, но они не были готовы до конца понять тяжесть его мучений, они пытались ему дать какое-то вот поверхностное вот утешение, да, они стали обвинять его, до конца не разобравшись, а что же с ним происходит. И порой, мне кажется, мы не даем человеку поделиться горестью, мы слишком заняты, чтобы до конца услышать его, просто помолчать рядом с ним. И мы имеем пример Иисуса, в котором сказано, что он до конца возлюбил учеников. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 1 стих. Иоанна 13:1, что сказано, что до конца возлюбил их. И нам, мне кажется, что нам порой вот сложно вот проявить вот эту любовь именно до конца. То есть быть готовым не отказаться от других людей. И я думаю, что в этом нам более всего помогает пример отношения Бога к нам. Да? Когда мы понимаем, что Бог не откажется от нас, вот, что бы с нами ни произошло. И я думаю, что для того, чтобы действительно являть вот эту любовь до конца, нам действительно нужно иметь большое сердце, да? Нам нужно уметь вот вмещать те проблемы людей, с которыми к нам могут обратиться. В послании к Коринфянам апостол Павел пишет, 2 Коринфянам 6:11, «Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено». И второе препятствие, которое мы можем встретить, стремясь наставлять других, да, что мы видим вот эту опасность греха, да, вот в первоначальном тексте Евреям 3:13 говорится, что наставляйте друг друга, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. И действительно, если мы рассмотрим примеры наставничества из Писания, да, какие примеры вы помните, да? И, ну, если подумать, то вот два ветхозаветных примера – это Саул и Самуил, и Давид и Нафан. И мы видим, что в случае Саула, да, ему было очень тяжело признать свою неправоту перед Богом. То есть, когда Самуил обличил его, это первая книга царства об этом повествует, то Саул сказал, что я приступил по велению Бога, но я боялся народа, я послушался голоса их. То есть он не видел своей вины, он считал, что это нормально. Я испугался народа, и поэтому я не буду делать то, что мне Господь говорит. И мы видим на контрасте вот историю Давида, когда он, да, ему не тяжело было, возможно, это признать, да, но когда он на обличение пророка Нафана в своем грехе, он сказал: «Да, я согрешил перед Господом». И я думаю, что одна из проблем, почему мы порой не принимаем этого всерьез, да, мне кажется, что мы забываем, что человек, он на всем своем пути идет, на всем пути своей христианской жизни, он идет путем освящения. То есть он, да, Господь, когда человек приходит, он освобождает его от от греха, который действительно отравлял его жизнь, да, но в человеке остаются еще остатки его прежних грехов. И мне понравилась цитата из книги Джерри Бриджеса «Терпимые грехи». В ней он говорит о том, что сейчас действительно мы можем не видеть каких-то вот таких вот явных грехов, да, но есть грехи недовольства, гордости, осуждения. И они достаточно опасны, и, к сожалению, они бывают даже достаточно привычны для современных христиан. И интересно, что апостол Павел, он вот в одном из своих последних посланий, обращаясь к Тимофею, он говорит, это первое послание к Тимофею, 1 глава, 15 стих, «Верный всякого принятия достойно, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». То есть он уже в конце своего служения говорит, что он первый из грешников. Вы посмотрите, вот, насколько удивительно, вот, да, то, о чем говорит апостол Павел. Да, он не считает себя достигшим. И, к сожалению, порой мы можем не замечать какой-то грех, просто еще и потому, что он обладает очень большой силой обмана. То есть, понимаете, он как бы человек обманывает сам себя. Вот это слово «обольстившись», да, оно переводится как «обман». И мне понравилась цитата одного проповедника. Он сказал, что «никто не грешит с целью, чтобы ему стало хорошо». Каждый человек грешит, думая, то есть с целью, чтобы ему стало плохо. Да? Человек грешит, думая, что ему станет лучше, что ему станет хорошо от этого. И, к сожалению, и в современном мире грех, он часто подается в красивой обертке, может быть очень привлекателен внешне. И грех, он имеет еще одно свойство, он умеет ожесточать сердце. И это означает, что человек порой, он не может без помощи наставника, да, без помощи Господа, он не может освободиться от этого греха. И мы помним пример египетского фараона, да, который много раз обманывал Моисея, он говорил, что да, отпущу народ, и потом не отпускал. И это вот то, что делает грех. Есть известная сказка Андерсена «Снежная королева», да, и там рассказывается история Кая и Герды, и как Каю попадает вот осколок льда в сердце. И представляете, даже когда Герда идет за ним вот в этот ледяной замок, да, то он, видя Герду, да, он не считает, что с ним что-то плохо, он хочет остаться там, у снежной королевы. То есть, представляете, вот грех, он обладает такой силой, что человек перестает видеть дела в правильном свете. И то есть человек, он склонен оправдывать свой грех, не считая его опасным. Вот как мы говорили в примере Саула и Самуила, да, Саул сказал, да я просто народа послушался, я его побоялся, да все нормально. Но если вспомнить последствия этого греха, да, когда он не истребил этот народ, да, и потом человек, который потомок вот этого народа, он потом весь Израиль хотел истребить, о чем говорится в книге «Есфирь». И для нас эта трудность заключается в том, что людям очень нелегко говорить о своей неправоте перед Богом. То есть каждому очень нелегко признать это. И если мы являемся духовным наставником, то нам важно иметь такое снисхождение к людям, понимать, что мы и сами подвержены опасности греха, то, что и нам тяжело порой признавать свою неправоту перед Богом. И также нелегко это и для другого человека. И порой другая трудность, она еще и в том, что нелегко слышать о грехах других людей, то есть переносить эти грехи на себе. И мне кажется, что это одна из проблем, с которой мы встречаемся действительно в семьях, да, то есть когда, вот мне понравились тоже слова на одном семинаре, да, что когда мы приходим в семью, да, мы приносим с собой багаж своих грехов. Другой человек, да, то есть он видит вот эти грехи, да, которые еще остались в нас. И вот это бывает порой очень тяжело, то есть переносить последствия грехов другого человека. Ну, и здесь нам действительно важно понимать, что это не наставник как бы служит сам другому человеку, да, но то, что это Господь через него служит, да, и только Бог, он способен освободить от власти греха, вновь исцелить сердце. Нам важно понимать, что не мы одни сражаемся, да, что именно Господь сражается вместе с нами за сердца других людей. И следующий, последний момент, да, последнее препятствие, которое нам важно еще осознавать, это то, что когда мы служим, да, наставляем других, нам как никогда важно отдавать результат Господу. И если мы вернемся к нашему тексту, Евреям 3.13, то мы видим, что здесь сказано «наставляйте, доколе нужно, можно говорить ныне». Да? То есть это подразумевается, что доколе можно говорить про сегодняшний день. Да? То есть это постоянно необходимо делать. Да? И мы понимаем, что действительно много усилий нужно, да, но интересно, что вот даже затраченные усилия, они не всегда могут обеспечить необходимый результат. И помню тоже, часто приходится слышать такое сравнение о работе, что тяжелее всего работать с людьми. Вот легче всего, когда ты работаешь там, с компьютерами, когда ты какой-то там техникой работаешь. Да? Но многие вот говорят, что тяжелее всего, когда ты работаешь именно вот с живыми людьми. Да? И я думаю, что как раз это вот одна из причин, что мы не можем достичь гарантированного результата. То есть мы можем очень много вложить, да, но не получить сиюминутный результат. И, знаете, это похоже на то, что когда ты вкладываешься, то есть вот и сейчас... Сейчас просто мы часто же живем вот в такое время, когда мы хотим видеть результат сразу. Вот мы что-то сделали, да, и вот чтобы сразу мы увидели. И мы понимаем, что даже сейчас вот современная техника, да, все, оно на самом деле основано на том, чтобы все как можно быстрее работало и все было намного удобнее. И даже это можно говорить там в приготовлении пищи, да, что сейчас намного больше используют блюда быстрого приготовления. Да? И мы понимаем, что действительно вот есть вот эта проблема, когда мы ждем очень-очень большего результата. Даже если мы возьмем пример бизнеса, да, что сейчас в приоритете те проекты, которые дают прибыль сразу, или которые, но не долгосрочные проекты. И я думаю, что часто очень сложно оставаться верным и вкладываться, когда ты не видишь, видимо, каких-то изменений в жизни человека. Но здесь, мне кажется, нам важно понимать, что именно Господь, Он меняет сердце. Причем Он меняет сердце и наставника, и того, кого Он наставляет. Я хотел привести еще текст из послания к Тимофею, что Павел говорит, что Иисус Христос мне первым показал свое долготерпение в пример тем, кто будет веровать в Него к жизни вечной. То есть Иисус показывает нам пример долготерпения. Я думаю, что нам полезно вспоминать, сколько долготерпения Господь явил каждому из нас. И апостол Павел, он обращаясь даже к Коринфской церкви, он говорит, что он ничто, да, что он только, может быть, насадил, или там другой служитель поливал, да, но возрастил Бог. То есть именно Господь, он использует вот этот труд наставника, именно он взращивает, и нам очень важно понимать это. И в заключение хотел повторить основные мысли. Да, мы говорили о том, что почему действительно мало наставников, да, говорили, что это очень непростое призвание и служение, да, то есть это необходимо учиться принимать людей сердцем, чтобы явить им Христа. Мы говорили, что это о препятствиях, что нам порой тяжело проявлять любовь до конца. Нам тяжело быть готовым вот, принимать людей в свое сердце, да? Особенно когда нам самим в чем-то трудно. И здесь мы только можем учиться у Господа, да, видя Его пример, как Он до конца принимал своих учеников, что Он был рядом с ними. Также мы сталкиваемся с препятствием вот, греховности человеческого сердца, что то, что мы вкладываем, да, человек может не принять этого, да, что он может увлечься вот этим соблазном греха, и нам действительно нужно иметь снисхождение к нему, понимать, что мы тоже не идеальны, что мы тоже боремся с греховностью своего сердца. помнить, что в этой борьбе мы не одиноки, что Господь тоже сражается на нашей стороне. И нам важно помнить о том, что когда мы, что наш, в нашем служении результат принадлежит Господу, чтобы мы были долготерпеливыми, несмотря на отсутствие быстрых результатов. Помнить, что меняет сердце прежде всего Господь, и что мы являемся Его сработниками.